Глава 4. Жизнь ощущений. Переживания верующего. Когда верующие устанавливают с Господом любящие взаимоотношения и находят в нем полное удовлетворение, они обычно переживают жизнь ощущений. Подобное переживание для них очень драгоценно. Как правило, оно появляется после переживания освобождения от греха и до начала переживания абсолютно духовной жизни. Так как верующим не хватает духовных знаний, они часто полагают, что эти переживания, приходящие после освобождения от греха и дающие им такое счастье, являются наиболее духовными и небесными. Так как сопутствующее жизни ощущение счастья столь приятно, с такими переживаниями трудно расстаться. Верующий, живущий жизнью ощущений, чувствует, что Господь так близко, что до Него почти можно дотронуться. Он чувствует, что любовь Господа так сладка и что он сам очень любит Господа. В его сердце как бы горит огонь, он наслаждается неизъяснимым счастьем и чувствует себя уже в небесах. Что-то движется в его сердце, и он отдается этому неизъяснимому теплому ощущению, словно он обрел бесценное сокровище. Его ощущение не покидает его, куда бы он ни пошел и что бы он ни делал. Когда у верующего возникают такие переживания, он не отдает себе отчета в том, где он находится. Он как бы взмыл прочь от этого мира и парит теперь с ангелами. В такие моменты большое наслаждение доставляет чтение Библии. Чем больше верующий читает, тем больше растет в нем ощущение счастья. Ему также легко молиться, ему приятно выражать свои чувства Господу. Чем больше он молится, тем ярче сияет небесный свет. Он также дает Господу много обещаний в знак своей любви к Нему. Ему нравится тишина, одиночество. Он любит быть лицом к лицу с Господом. Будь его воля, он бы навсегда запер за собой дверь и общался с Господом, потому что он переживает невыразимое и неописуемое счастье. Раньше ему нравилось жить в толпе. Он всегда находил в ней что-то, что соответствовало его нуждам. Но сейчас он предпочитает одиночество, так как полученное им перед Господом счастье несравнимо с тем, что может предложить толпа. Находясь в таком состоянии, верующий все чаще и чаще стремится к тишине, боясь растерять в толпе свое счастье. В такое время верующему очень легко работать для Господа. Раньше ему было нечего сказать людям. Теперь же, благодаря огню любви, пылающему в сердце, ему так приятно рассказывать другим о Господе. Чем больше он говорит, тем лучше он себя чувствует. Он также готов пострадать за Господа, так как он ощущает его близость. Мысль же о том, что он сможет умереть за Господа, приводит его в восторг. При таких ощущениях все заботы становятся легкими, а все сложности – простыми. Когда у христианина бывают такие ощущения, его поведение тоже меняется. Например, раньше он был болтливым, теперь из-за своих ощущений он стал молчаливым. Когда он наблюдает за обеспеченными разговорами других, он втайне осуждает их. Или, например, раньше он был легкомысленным, теперь же он ведет себя очень серьезно. Если другим верующим в чем-то недостает благочестия, он это сразу же замечает и осуждает их. Когда верующий проходит через такой период в своих переживаниях, он становится более трезвым в своем поведении. Более того, в нем развивается острое чувство стыда, позволяющее ему еще яснее видеть недостатки других. Такой верующий склонен втайне жалеть других, потому что он полагает, что у них нет таких переживаний. Он считает свое счастье чем-то изумительным и сочувствует своим братьям и сестрам, которые не могут постичь этого. Наблюдая за тем, как они спокойно служат Господу, он делает заключение, что их жизнь скучная. Только жизнь, которой наслаждается он, жизнь, полная Божьего счастья, может действительно быть высочайшей жизнью. Остальные люди, как ему кажется, просто идут долиной, в то время как он сам парит в одиночестве над вершинами гор. Однако сколько может продолжаться подобное переживание? Может ли верующий чувствовать себя так каждый день и быть счастливым всю свою жизнь? У большинства верующих эти переживания непродолжительны. Христианина больше всего расстраивает то, что обычно по прошествии 1-2 месяцев счастье, которого он так жаждал, внезапно исчезает. Однажды он просыпается и, как обычно, начинает читать Библию, но прежней сладости нет. Он начинает молиться, но, произнося несколько фраз, чувствует, что ему больше нечего сказать. Словно ему чего-то не хватает. Раньше ему казалось, что другие верующие тащатся духовно где-то позади него, теперь ему кажется, что он влился в их число. Его сердце значительно охладело, ощущение теплого пламени внутри исчезло, и у него нет ни малейшего представления, куда оно пропало. Он не ощущает присутствия или близости Господа. Господь словно где-то очень далеко. Он даже не знает, где Господь. Когда он страдает, он чувствует страдание, а не счастье. Когда он проповедует, это не доставляет ему никакого наслаждения. После нескольких предложений у него не остается ни малейшего желания продолжать. Одним словом, все выглядит мрачным, сухим, холодным и мертвым. Создается впечатление, что Господь оставил верующего в могиле, и ничто не может утешить его сердце. Радость, которую он думал сохранить навсегда, утрачена. В такое время верующий думает, что он согрешил, и поэтому Бог оставил его. Если он не согрешил, то почему Господа нет сейчас рядом с ним? Он изучает свое поведение за последние дни, пытаясь выяснить, что именно оскорбило Господа. Он надеется, что после его исповеди Господь вернется и снова наполнит его, восстановит чувство близости и счастья. Но, изучив себя, он не находит никакого особого греха, все как обычно. Если покинуть его Господа вынудило его нынешнее состояние, то почему этого не произошло раньше? Если же он не согрешил, то почему Господь удалился от него? Ответа он не находит. Он просто решает, что чем-то обидел Господа, и поэтому он отошел от него. Сатана тоже набрасывается на него с обвинениями, убеждая его, что он согрешил. Поэтому он взывает Господу о прощении, надеясь восстановить утерянное. Однако такая молитва ничего не дает. Верующий не только не может восстановить утерянное, но день за днем он становится все холоднее и холоднее. Ничто из того, что он пробует делать, не приносит ему удовольствия. Иногда его дела и вовсе лишены вкуса, он даже молится как бы по принуждению. Раньше он мог молиться несколько часов без остановки, теперь же ему едва удается помолиться несколько минут, да и они даются очень тяжело. Если посмотреть на его ощущения, то это вообще не молитва. Такую же сухость вызывает чтение Библии. Раньше, чем больше он читал ее, тем больше наслаждения это приносило. Теперь же святая книга кажется полем, полным камней, на котором ничего не растет. Верующий не находит удовольствия в работе с людьми и вещах. Хотя он продолжает выполнять свой долг, так как он христианин, все идет сухо и натянуто. Как следствие, многие христиане терпят поражение. Часто они знают, в чем состоит Божья воля, но они пали до такого жалкого состояния, что им уже все равно. Они пренебрегают своими обязанностями, так как они охладели. Их поведение, которое изменилось, когда они жили в ощущениях, снова стало прежним. Раньше они с сожалением смотрели на тех, кто вел себя не так, как они, теперь они ничем от таких людей не отличаются. Они такие же болтливые, легкомысленные и язвительные любители развлечений. Хотя они когда-то изменились, но теперь от этих перемен не осталось и следа. Когда верующий теряет ощущение счастья, он думает, что все потеряно. Если он не чувствует присутствия Господа, он полагает, что Господа с ним нет. Если он не чувствует его тепла, он думает, что Господь им недоволен. Спустя какое-то время он вообще не знает, где Бог. Если он не придет в полное уныние, он будет изо всех сил стараться восстановить утраченное. Хотя он любит своего Господа и желает быть рядом с ним, он не ощущает его любви. Разве такое возможно вынести? Если христианин не скатится до самого дна, из-за разочарования он будет отчаянно искать Бога. Но несмотря на все усилия, он не сможет освободиться от чувства сухости. В такой момент в его хорошем поведении чувствуется натянутость. Он сам себя тайно упрекает за лицемерие и за то, что, несмотря на свое внутреннее состояние, он старается хорошо выглядеть. Все его притворство ничего не дает, оно всегда ведет к неудаче. Неудачи только увеличивают страдания верующего. Если его хвалят, ему стыдно, потому что окружающие не подозревают, какой мрак царит внутри него. Если его упрекают, он считает это справедливым, так как он знает свои слабости. Когда он смотрит на рост и сладостные отношения с Господом других верующих, он завидует. Он думает, что все окружающие обладают какими-то добродетелями. У него ничего нет, он самый слабый. Неужели состояние сухости останется навсегда? Или же верующий снова обретет потерянные переживания? Да, через какое-то время они появятся снова. Через несколько недель утраченное ощущение внезапно вернется. Это может случиться, когда верующий услышит чью-то проповедь, или когда он горячо помолится, или когда он рано утром сядет читать Библию, или же когда он проснется среди ночи и будет размышлять о Господе. Это может произойти когда угодно, но так или иначе счастье вернется. В этот момент потерянное состояние полностью восстанавливается. Господне присутствие такое же сладостное, любовь в сердце верующего такая же пламенная, молитва и чтение Библии такие же приятные, а сам Господь такой же желанный, доступный и осязаемый. Приближаться к Господу совсем не трудно, напротив, только этого и желает его сердце. Все изменилось. Вместо мрака, страдания и сухости повсюду свет, свежесть и счастье. Верующий полагает, что Господь оставлял его из-за его неверности. Теперь, вновь обретя Господа, он считает, что ему следует усердно хранить то, что он имеет, чтобы снова не потерять переживания жизни ощущений. С удвоенной силой он следит за своим поведением. Ежедневно он служит Господу, используя все свои способности в надежде сохранить свое счастье и никогда больше его не потерять. Несмотря на то, что он так верен и усерден, Господь, к его удивлению, через какое-то время снова покидает его. Чувство счастья исчезает, и он опять погружается в состояние страдания, тьмы и сухости. Если исследовать истории верующего, то окажется, что освободившись от греха и войдя в соприкосновение с личностью Бога, верующий сталкивается с подобными переживаниями довольно часто. Вначале Господь позволяет ему ощущать свою любовь, присутствие и счастье, но через какое-то время это ощущение пропадает. Когда оно возвращается, верующий снова обретает свою радость, но ненадолго. Обычно верующий испытывает такое несколько раз за всю свою жизнь. Подобных переживаний не бывает у верующего, который еще является плотским и который еще не научился любить Господа. Они появляются лишь тогда, когда он уже чего-то достиг и научился любить Бога. Значение этого переживания. Верующий, проходящий через подобные переживания, полагает, что когда они у него есть, его духовность поднимается до высочайшего уровня, а когда их нет, она опускается до нуля. Верующий часто говорит о том, что его жизнь – это череда подъемов и падений. Он имеет в виду, что его духовность достигает высочайшей отметки, когда он счастлив, когда он ощущает любовь к Господу и его присутствие. Если же он чувствует тьму, сухость и горечь, его духовность, по его мнению, опускается до самой низшей отметки. Другими словами, он духовен, если он ощущает тепло в сердце, и он душевен, если он ощущает холод. Так обычно думает верующий, но действительно ли это так? Эти мысли исходят из совершенно ошибочных предпосылок. Если мы не осознаем их ошибочности, мы потерпим полный крах. Христианину необходимо знать, что ощущение – это в любом случае часть души. Если же он живет посредством своих ощущений, то что бы он ни ощущал, он душевен. Когда он чувствует счастье, любовь, Господу и его присутствие, он просто живет посредством своих ощущений. Когда он ощущает сухость, печаль и тьму, он все равно живет посредством своих ощущений. Он одинаково душевен, когда он чувствует сухость, печаль и тьму, и когда он чувствует свежесть, счастье и ясность. Духовная жизнь никогда не направляется ощущениями, и она не состоит из ощущений. Духовная жизнь должна контролировать ощущения, а не наоборот. Сегодня верующие очень часто совершают одну и ту же ошибку, принимая переживания ощущений за духовное переживание. Многие христиане так и не вошли в духовную жизнь, поэтому чувство счастья они принимают за духовное переживание. Они не подозревают, что все это душевное. Духовное переживание – это переживание интуиции, все остальное является душевным. В этом состоит величайшая ошибка верующего. Обманутый своими чувствами, он ощущает, что вознесся на небеса. По его мнению, он овладел вознесенной жизнью, но это всего лишь его ощущение. Когда он чувствует Господне присутствие, ему кажется, что он овладел Господом. Когда он его не чувствует, он считает, что Господь его покинул. Он не осознает, что это всего лишь его ощущение. На его взгляд, он действительно любит Господа только тогда, когда в его сердце горит теплый огонь, и он охвачен сильным чувством любви к Господу. Если вместо огня он ощущает холод, ему кажется, что он потерял любовь к Господу. Он не осознает, что это просто его ощущение. Эти ощущения не всегда соответствуют фактам. Они совершенно ненадежны. На самом деле, есть у верующего какие-то ощущения или нет, он остается тем же. У него может возникнуть ощущение, что он движется вперед, или же что он скатывается назад, а в действительности он стоит на месте. Все это просто ощущение. Он измеряет свой духовный прогресс ощущениями. Он не понимает, что из-за того, что он по-прежнему душевный, он движется вперед только на волне эмоционального возбуждения. Когда волна чувств схлынет, он будет таким же, как и прежде. Душевному человеку двигаться вперед помогает действие эмоций. Духовному человеку двигаться вперед помогает сила Духа Святого. Но настоящему продвижению человека способствует только сила Духа Святого. Цели Бога. Но почему Бог, то дает верующему подобное ощущение, то снова забирает его? Делая это, он преследует несколько целей. К сожалению, верующий не понимает Бога. Бог дает верующему счастье, чтобы еще больше приблизить его к себе. Он влечет к себе людей своими дарами. Он надеется, что его дети поймут, какой он благодатный и как он их любит, чтобы они верили в его любовь, независимо от обстоятельств. Однако верующие любят его только при наличии ощущений и забывают о нем при их отсутствии. Кроме того, Бог обращается с верующими подобным образом, чтобы он познал самого себя. Самый трудный урок для верующего – это познать самого себя. Свою растленность, суетность, греховность. Ему необходимо познать, что в нем нет ничего доброго. На это требуется вся жизнь. Чем больше он усваивает этот урок, тем глубже этот урок становится, и тем больше верующий осознает, насколько грязны его жизнь и природа в глазах Бога. Однако в верующем нет желания учиться, и его природа не способна усвоить этот урок. Поэтому Богу приходится прибегать к различным средствам, с помощью которых он наставляет верующего и приводит его туда, где тот может познать себя. Один из Божьих методов заключается в том, что он дает верующему чувство счастья, а затем забирает его. Благодаря такому воздействию верующий осознает собственную растленность. Испытывая сухость, он вспоминает, как злоупотреблял Божьим даром, как превозносил себя, как презирал других и как под действием своих чувств совершал дела, не соответствующие духу. Благодаря такому осознанию верующий смиряется. Понимание природы этого переживания помогает ему познать себя и больше не стремиться за ним всем сердцем, будто благороднее этого переживания и быть ничего не может. Бог хочет показать верующему, что, ликуя от счастья, он прославляет Божье имя ничуть не больше, чем страдая. Находясь во свете, он движется вперед не быстрее, чем находясь во тьме. И в том, и в другом случае его жизнь одинаково растленна. Божье желание состоит в том, чтобы верующий преодолел свое окружение. Верующему нельзя допускать того, что перемена в его окружении может повлиять на его жизнь. Тот, кто меняет свою жизнь в соответствии с обстановкой, не имеет глубины в Господе. Нам известно, что окружение может изменить только наши чувства. Оно влияет на наши чувства, а те, в свою очередь, приводят к переменам в нашем образе жизни. Следовательно, чтобы преодолеть наше окружение, нам нужно преодолеть наши чувства, наши эмоции. Это крайне важно. Каждый, кто хочет преодолеть окружение, должен преодолеть свои непостоянные ощущения. Если мы не можем справиться с постоянно меняющимися ощущениями, мы не сумеем справиться с окружением, потому что из-за наших ощущений мы чувствуем изменения в окружении. Как только оно меняется, ощущения чувствуют это и тоже меняются. Если мы не можем преодолеть таких ощущений, наш образ жизни будет меняться в зависимости от них. Поэтому, чтобы преодолеть окружение, мы сначала должны преодолеть наши ощущения. Бог дает верующему различные чувства, чтобы тот научился преодолевать их и тем самым преодолевать свое окружение. Если он способен справиться с сильными и противоречивыми чувствами, он, несомненно, сможет преодолеть любое меняющееся окружение. В таком случае верующий встанет на прочное основание. В его образе жизни все станет стабильным. противном случае его будет носить волнами. Бог желает, чтобы верующий в своих поступках не зависел от того, есть у него чувство или нет. Богу угодно, чтобы тот одинаково верно служил ему, общался с ним, работал, молился и читал Библию, независимо от того, есть у него ощущения или нет. Бог не хочет, чтобы его дети изменяли свой образ жизни согласно тому, что они чувствуют, ясность или тьму. Если от них требуется верность, работа или молитва, они должны делать все это с одинаковым рвением и в радости, и в печали. Им не следует, ощущая свежесть, вести себя определенным образом, а чувствуя сухость иначе. Если верующий не может преодолеть в своей жизни различные чувства, он не сможет преодолеть и различных обстоятельств. Еще одна цель, которую Бог преследует, обращаясь с христианами таким образом, это воспитание их воли. Подлинная духовная жизнь – это жизнь не чувств, а воли. Воля духовного человека обновлена Духом Святым. Она ожидает откровения и предложения Духа, а затем приказывает всему существу следовать этому откровению. Однако воля большинства верующих так слаба, что ей не удается следовать за тем, чего они желают. Кроме того, она может внезапно попасть под влияние чувств и отвергнуть то, чего хочет Бог. Поэтому очень важно тренировать волю. Верующий легко движется вперед, когда он возбужден, так как его подгоняют чувства. Когда он сталкивается с препятствиями, ему трудно идти вперед, потому что чувства ему не помогают, и при принятии всех решений ему приходится полагаться только на волю. Бог хочет не возбужденных чувств, а сильной воли. По этой причине он часто дает верующим ощущение сухости, безысходности и бесплодия, побуждая его использовать волю с помощью силы Духа, чтобы делать то, что он делал в периоды возбуждения. Когда он был возбужден, действовали чувства. Сейчас же Бог желает, чтобы вместо чувств работала воля. С помощью упражнений воли, воля будет постепенно укрепляться, работая без помощи ощущений. Многие заблуждаются, полагая, что когда у них бывают такие чувства, духовная жизнь поднимается до самой вершины, а когда их нет, она опускается до самого дна. Они не подозревают, что подлинная жизнь – это жизнь посредством духа и посредством воли. Когда у верующего нет ощущений, та степень, в которой он может жить посредством своей воли, это степень реальности его жизни. То, как он живет в периоды сухости, отражает его реальную жизнь. Кроме того, Бог, обращаясь с верующими, таким образом преследует еще одну цель. Он хочет привести христиан к более высокой жизни. Если внимательно рассмотреть переживания христианина, можно увидеть, что каждый раз, когда Господь ведет человека на более высокий уровень в его духовном странстве, он сначала позволяет ему какое-то время пожить с такими ощущениями. Можно сказать, что после каждого периода жизни посредством чувств верующий поднимается на новую ступень в своем духовном странстве. Бог сначала позволяет ему попробовать с помощью чувств то, что ему предстоит в конечном итоге обрести. Затем он отнимает у него это чувство, чтобы верующий посредством духа и с помощью воли сохранял то, что он раньше получил с помощью чувств. Если его дух способен продвигаться вперед с помощью воли, невзирая на чувства, то верующий увидит в своей жизни настоящий прогресс. Это подтверждается нашим опытом. Переживая подъемы и падения, мы часто делаем вывод, что мы не продвинулись ни на шаг вперед, так что прогресс и упадок нейтрализуют друг друга. Нам кажется, что в течение последних лет или месяцев мы просто двигались вперед и назад. Но если мы сравним наше сегодняшнее духовное состояние с тем, которое у нас было, до того, как такие переживания начались, мы увидим, что определенный прогресс налицо. Сами того не осознавая, мы действительно продвинулись вперед. Многие христиане, не зная этого учения, совершают множество ошибок. Когда человек посвящает себя Господу и начинает искать новые духовные переживания, такие как освящение, победа и так дальше, он, несомненно, вступает в новую жизнь, в которой, по его мнению, он добился успеха. Он полон радости, света и легкости, ему кажется, что он обладает совершенной жизнью, которую он так желал и искал. Но вскоре его новые переживания тускнеют, счастье и возбуждение угасают. В итоге многие верующие приходят в уныние. Они думают, что им никогда не стать освященными и не получить жизни с избытком, которая есть у других, так как они не сумели сохранить переживания, к которым так долго стремились. Они не осознают, что таков духовный закон. Обретенное с помощью ощущений нужно сохранить с помощью воли, и только сохраненное с помощью воли действительно становится частью жизни верующего. Бог забирает только ощущения. Ему угодно, чтобы верующий использовал свою волю и в отсутствии чувств делал то же, что и раньше. Если верующий это делает, он в конечном итоге обнаружит, что потерянное им в чувствах незаметно стало частью его жизни. Таков духовный закон. Если верующий не забывает о нем, ему не придется унывать. Таким образом, проблема связана исключительно с нашей волей. Отдана ли она Господу? Готова ли она подчиниться водительству Духа? Если да, то совершенно не важно, как при этом изменяются наши чувства. Нас должно волновать только то, покорна ли наша воля Духу. Ощущения же можно проигнорировать. Например, если верующий был возрожден совсем недавно, он, как правило, очень счастлив. Однако вскоре, в некоторых случаях по прошествии одного года, ощущение счастья исчезает. Можно ли сказать, что этот человек умер? Конечно, нет. В его духе есть жизнь. Его чувства не играют никакой роли. Опасность подобного образа жизни. Если мы понимаем значение данного нам Богом переживания и поступаем по его воле, то никакой опасности нет. Но если верующий не понимает Божью цель и живет посредством этих ощущений, целенаправленно стремится к ним и отказывается двигаться в их отсутствии, перед ним неизбежно возникнет духовная опасность. Он подвергает себя многим опасностям из-за того, что делает ощущения принципом своей жизни. Если верующий живет посредством чувства счастья, он становится слабым и бесполезным для духа. Чувство духа также не сможет развиваться, поскольку место интуиции заняли чувства. Человек поступает по чувствам. В результате интуиция в духе, с одной стороны, подавлена чувствами, с другой стороны, ее используют так редко, что она почти не растет. Мы можем узнать интуицию лишь тогда, когда чувства молчат. Она становится сильной тогда, когда ее постоянно используют. Если верующий продолжает жить посредством своих чувств, его воля лишается возможности принимать решения, и его интуиция не может ясно выразить свое мнение. Так как воля парализована, верующему приходится еще чаще прибегать к помощи чувств, чтобы заставить свою волю работать. В итоге воля поворачивается вслед за ощущениями. Когда они есть, она движется, когда их нет, она останавливается. Без чувств она действовать не может, и постоянно требуется побуждение со стороны чувств. Поэтому духовная жизнь верующего идет на убыль день за днем. На самом деле, теперь ему кажется, что духовная жизнь без содействия чувств вообще невозможна. Чувства оказывают на верующего воздействие, подобное дозе морфия. Какая жалость, что он об этом не догадывается и продолжает считать это вершиной духовной жизни, тем, к чему нужно стремиться. Многие верующие неустойчивы, так как при появлении этого ощущения они чувствуют не только Господню любовь, но и собственную пламенную любовь к Господу. Нужно ли нам отвергать даже такое ощущение, которое порождает в нас любовь к Господу? Может ли чувство, благодаря которому мы так пламенно любим Господа, быть вредным? Подобные вопросы свидетельствуют о неразумности верующего. Зададим еще несколько вопросов. Когда верующий наполнен счастьем, действительно ли он любит Господа или он любит чувство счастья? Мы не сомневаемся, что это чувство дано Богом, но разве не Бог также забирает его у нас? Если мы искренне любим Бога, то мы будем пламенно любить Его, в какие бы обстоятельства Он нас не поместил. Если при наличии чувств мы любим, а при их отсутствии нет, то, скорее всего, мы любим только свои чувства, а не Бога. Однако верующий считает, что такие чувства – это и есть сам Бог. Он не понимает, что Бог и Божья радость – это не одно и то же. Ему необходимо наставление Духа Святого, чтобы осознать, что в периоды сухости он отчаянно искал Божьего счастья, но не самого Бога. Он любит чувства, которые делают его счастливым. Хотя эти чувства приносят ему чувство Божьей любви и присутствия, он любит не собственно Бога. Такое чувство освежает, озаряет и возвышает его. Если верующий потеряет его, он будет стремиться получить его снова. Радость его сердцу доставляет Божье счастье, а не Бог. Если он искренне любит Бога, он должен одинаково любить его, даже страдая от многих разлившихся рек. Это трудный урок. Нам нужно счастье, и Господь с радостью нам его дает. Если мы наслаждаемся его счастьем согласно его воле, то есть мы не ищем его ради себя самих, но мы благодарим Бога за периоды счастья и за периоды сухости, не пытаясь ничего изменить. Это наслаждение будет скорее полезным, чем вредным. Но если это переживание доставляет нам такое удовольствие, что, раз насладившись Божьим счастьем, мы ищем его каждый день, то мы отходим от Бога, устремляясь за счастьем, которое он нам дает. Божье счастье неотделимо от самого Бога. Если мы наслаждаемся счастьем, которое он дает, без него, то наша духовная жизнь в опасности. Из этого следует, что наша радость – это не Бог, но данное им счастье, и духовно мы не развиваемся. Как часто мы любим Бога не ради Него, но ради себя самих. Когда мы любим Его, наше сердце ощущает счастье, поэтому мы продолжаем Его любить. Из этого ясно видно, что мы на самом деле любим не Бога, мы любим счастье, хотя оно и идет от Бога. В таком случае мы ценим дар Божий выше Бога, дающего нам этот дар. Это показывает, что мы по-прежнему живем душой и не понимаем, что такое истинно духовная жизнь. Мы делаем нашим Богом ощущение счастья и ищем удовольствие в нем. Из-за этой ошибки Бог, согласно своей воле, забирает у нас счастье. Он заменяет его страданием. Чтобы мы осознали, что по-настоящему желанным для нас должен быть только сам Бог, а не его счастье. Если верующий радуется в Боге, то он превозносит и любит его, даже страдая. В противном случае он погружается во тьму. Бог забирает это счастье не для того, чтобы разрушить духовность верующего, но чтобы разрушить всех идолов, которым тот поклоняется вместо Бога. Он разрушает все, что вредит нашей духовной жизни. Он хочет, чтобы мы жили в нем, а не в посылаемых им чувствах. Если верующий живет посредством чувств, а не посредством духа с помощью воли, существует еще одна опасность. Его может обмануть сатана. Мы уже упоминали об этом вопросе раньше, но давайте снова посмотрим на него. Нам надо знать одно: сатана может подделать чувства, которые дает Бог, и послать эти подделки верующему. Если христианин желает поступать исключительно по духу, сатана пытается запутать его при помощи разнообразных чувств. Если же верующий поступает по чувствам, то у сатаны появляются просто безграничные возможности применить свои ухищрения. Если христианин упорно следует за ощущениями, он попадает прямо в ловушку сатаны. Сатана обрушивает на него разнообразные чувства, убеждая его в том, что все они от Бога. Злые духи могут возбуждать людей или приводить их в уныние. Как только верующий поддается на сатанинский обман и принимает посланные им чувства, сатана захватывает в его душе какую-то территорию. Оттуда он может и дальше обманывать верующего, пока не подчинит себе все его чувства. Время от времени он посылает верующему сверхъестественные чувства. Все его существо сотрясается. Он испытывает какие-то прикосновения, его бросает то в жар, то в холод. Его куда-то ведут, он чем-то наполняется. Он ощущает необыкновенную легкость, как будто он парит в воздухе. По всему его телу скользит огонь. Его существо расщепляют и тщательно очищают. Если злым духом удается обмануть христианина до такой степени, он продолжает существовать посредством этих чувств. Его воля совершенно немеет, его интуиция полностью окружена. Он живет исключительно во внешнем человеке. Его внутренний человек скован. В таком положении каждое его движение подчинено воле сатаны. Когда враг чего-то от него хочет, ему приходится просто послать верующему определенное чувство. Верующий при этом ни о чем не догадывается. Он, напротив, считает, что ему даровано изумительное переживание, благодаря которому он становится более духовным, чем окружающие. Сверхъестественные переживания – это самое вредное, что есть в духовной жизни верующего сегодня. Бесчисленное множество лучших из детей Божьих попали в эту ловушку. Они считают, что эти чудесные переживания исходят от Духа Святого, что благодаря им их тело ощущает действие Его силы. Из-за них верующие печалятся и радуются, становятся горячими и холодными. Из-за них верующие смеются и плачут. Из-за них у верующих бывают видения, сны, голоса, языки, пламени и неописуемые изумительные чувства. На их взгляд, подобные переживания – это вершина того, что может достичь верующий. Они не подозревают, что все это – работа злых духов. Им никогда не приходило в голову, что на такое способен не только Дух Святой, но и злые духи. Они не ведают, что работа Духа Святого всегда происходит внутри человеческого духа. То, что человек ощущает в своем теле, исходит в основном от злых духов. И почему столько верующих оказались в таком состоянии? Потому что они не живут в духе, а предпочитают жить в своих чувствах. Тем самым они предоставляют злым духам возможность пустить в ход все свои приемы. Следовательно, христианин должен отвергать жизнь ощущений. В противном случае он поддается на обман злых духов. Всем детям Божьим необходимо внять этому предостережению и опасаться физических ощущений. Не позволяйте никакому духу вызывать в вашем теле какие-либо ощущения вопреки вашей воле. Любые ощущения в теле следует отвергать. Не верьте никаким физическим ощущениям и не поступайте по ним. Напротив, их нужно игнорировать, поскольку это начало сатанинского обмана. Нам надо следовать нашей интуиции, находящейся в глубинах нашего существа. Внимательно рассмотрев жизнь ощущений, мы можем выяснить основополагающий принцип, на котором строятся все эти чувства. Этот принцип можно сформулировать так: «из-за своего я». Почему мы стремимся к ощущению счастья? Из-за своего я. Почему мы боимся сухости? Из-за своего я. Почему мы ищем разных физических чувств? Из-за своего я. Почему мы желаем сверхъестественных переживаний? Из-за своего я. О, да откроет Дух Святой наши глаза, чтобы мы увидели, сколько эгоизма скрывается в том, что мы считаем духовной жизнью, в жизни ощущений. Да покажет нам Господь, что когда мы наполняемся чувствами счастья, наша жизнь по-прежнему сосредоточена на нашем я и жаждет чем-нибудь его развлечь. Подлинна наша духовная жизнь или нет, можно увидеть из того, как мы относимся к нашему «я». Глава 5. Жизнь веры. Библия раскрывает надлежащую жизнь верующего в следующих стихах. «Праведный верою жив будет» Римлянам 1.17. «Той жизнью, которую я теперь живу во плоти, я живу по вере, которая есть вера Сына Божия» Галатам 2.20. «Ибо мы ходим верой, а не видением» 2 Коринфянам 5.7. Прочитав эти стихи, мы знаем, что верующий живет верой. Хотя разумом понять это просто, переживать это в нашей жизни довольно сложно. Жизнь веры совершенно отличается от жизни ощущений. Фактически она ей противоположна. Человек, живущий посредством ощущений, исполняет Божью волю и обращает разум к тому, что в небесах лишь тогда, когда он ощущает возбуждение. Как только приятное ощущение прекращается, все останавливается вместе с ним. Жизнь веры совсем другая. У человека есть жизнь веры, если он живет верой. Для веры автором всего является тот, в которого она верит, а не сам верующий. Вера смотрит не на ситуацию, с которой она сталкивается, а на того, в которого она верит. Все вокруг нее может измениться, но если тот, в которого она верит, не изменился, вера продолжается. Вера поддерживает наши отношения с Богом. Она не зависит от ощущений, она зависит от Бога, в которого она верит. Вера движется согласно тому, которому она верит, в то время как чувства движутся согласно тому, что они чувствуют. Вера смотрит на Бога, ощущения же смотрят на себя. Бог никогда не меняется, и в ясный день, и в пасмурный он одинаковый. Поэтому живущий верой также неизменен, как и Бог. Его образ жизни и во тьме, и во свете одинаков. Ощущения верующего постоянно меняются, поэтому в жизни того, кто живет своими чувствами, много подъемов и падений.